Лия Совушкина. Целительница против слепого дракона или как не убить больного. Глава первая. Подними взгляд, Эйра. Голос короля Эдрика звучал непривычно глухо. В бархатных нотах, которыми любвеобильный монарх одаривал всех встречных женщин от млада до велика. Подчинившись, я медленно встала и подняла взгляд. От увиденного сердце мое пропустило удар, а по телу прошла волна дрожи. Король сидел на троне, вцепившись побледневшими пальцами в подлокотники. Он не смотрел на меня, но от этого становилось лишь страшнее, ведь устремленный в пустоту взгляд казался безжизненным. А по бокам от меня, словно из ниоткуда, уже материализовались стражники. Четверо здоровенных амбалов, которых доспехи делали более массивными, с лицами, не выражающими ничего, кроме равнодушного повиновения. «Ваше Величество!» Мой голос дрогнул. «Я явилась по вашему зову».
«По моему зову?» Эхом отозвался король. «Да, ты явилась, чтобы ответить за свои деяния, лекарь».
Внутри все похолодело от дурного предчувствия. «Деяние? Спасение его любимой фаворитки теперь называлось деянием?» Я спасла леди Изелью, вытащила с того света буквально за волосы, когда придворные лекари, эти напыщенные индюки в расшитых золотом камзолах, уже развели руками и заговорили о воле Создателя. Глупцы. Леди Изелия истекала кровью после выкидыша, а они боялись запачкать свои холеные руки. А я не побоялась. Остановила кровь, зашила рану, отпоила настойками. Трое суток не спала, молясь всем известным и неизвестным богам. Конечно, я ждала награды. Король ценил Изелию. Она была его драгоценной фавориткой. А мне нужны были деньги. Очень нужны. Моя маленькая лаборатория на окраине города давно требовала ремонта, а долг аптекарю за редкие ингредиенты вырос до таких размеров, что мне уже снились кошмары. А выданное золото решило бы все одним махом. «Я не понимаю», — прошептала я, чувствуя, как по спине побежали ледяные мурашки. Из-за колонны справа от трона выскользнула знакомая фигура — Лейнар, старший королевский лекарь. Тот самый, чьи примочки не помогли Изелии. Рядом с ним стояли еще двое из его целительской гильдии. Они смотрели на меня с едва скрываемым торжеством. «Ваше Величество!» — подобострастно произнес Лейнар, после чего поклонился с такой наигранной почтительностью, что меня чуть не вывернуло. «Я могу подтвердить? Вчера, когда мы осматривали леди Изелию, Эйра позволила себе непозволительное высказывание в адрес короны. Она сказала, что если бы лекари и короля не были бездарными бездельниками, леди не потеряла бы ребенка. А когда я указал ей на неуместность таких слов, эта нахалка заявила, что королевская семья должна была бы молиться на нее, а не платить жалкие медики. «Ложь!» — вырвалось у меня. Гнев и страх смешались в дикий коктейль из эмоций, ударивший в голову. «Ваше Величество, клянусь, я ничего подобного не говорила. Я спасла леди Изелию. Я 3 дня не отходила от ее постели. Я...»
«Молчать!»
Рявкнул король так, что эхо заметалось под сводами, словно раненая птица. Вздрогнув, я замерла. Смотрела на величественного мужчину, облаченного в королевскую мантию с тяжелым золотым венцом на голове, и вдруг осознала простую истину. Это конец. Королю плевать на правду, ведь ему нет дела до мелкой букашки вроде приглашенной целительницы. А Лейнар, эта грязная пиявка, давно точил на меня зуб. Я была костью в горле для всей их гильдии, славившейся аристократичными корнями и баснословными ценами на услуги. С ними не могла тягаться простая девчонка из семьи потомственных лекарей, без связи и покровителей, которая умела то, что не умели они. Изелия выжила благодаря мне, и это был плевок на их драгоценную репутацию. А теперь они нашли законный способ меня убрать. И король, увязший в политических играх, в постоянном напряжении из-за надвигающейся угрозы с севера, просто подписался под их словами. Ему нужен был козел отпущения? Или просто способ разрядить гнев? Не знаю. Но приговор был озвучен.
«За оскорбление особы короля и клевету на королевских лекарей», чеканил слова король Эдрик, глядя мне в глаза. «Я приговариваю тебя, Эйра Оренская, к смертной казни через повешение». Казнь состоится завтра на рассвете на главной площади.
Земля ушла у меня из-под ног. Я покачнулась Если бы стражник не схватил меня за локоть, то позорно рухнула бы на колени. В ушах зашумело. Голос короля доносился, словно сквозь толщу воды. «Повешение завтра на рассвете». Я смотрела на Лейнера. Он улыбался. Едва заметно, одними уголками губ. И в этой улыбке было все. И торжество, и обещание вечного покоя для его раздутого самомнения. Меня поволокли к выходу. Ноги не слушались, подкашивались в коленях. Я думала об отце, о том, как он учил меня резать раны и заваривать кору ивы, о матери, что умерла от родильной горячки, потому что к ней вовремя не позвали лекаря. У бедняков не было денег на королевских бездарей. Я думала о своей маленькой лаборатории, о недочитанном фолианте по ядам, о невыплаченном долге аптекарю. Все. Это конец. Стоять! Голос короля остановил нас у самой двери, заставляя всех замереть. Нерешительно обернувшись, я заметила, как лицо монарха стало мрачнее тучи. Пышущий самодовольством Лейнар, непонимающе, мялся рядом с троном, не понимая, почему же все остановилось. «Ваше Величество!» — подал голос придворный лекарь, в котором уже сквозила тревога.
«Убирайся, Лейнар!» — бросил король, не глядя на него. «Все вон! Оставьте нас!» «Стража, ждите по ту сторону дверей!»
Когда тяжелые створки захлопнулись за последним придворным, король Эдрик спустился с возвышения. Он подошел ко мне почти вплотную. Теперь я видела, как он устал. Синие круги под глазами, сетка морщин у губ, легкая седина на висках, которой не было еще год назад. Мужчина постарел, хоть и не перешагнул 40-летний рубеж.
«Ты умеешь лечить, Эйра», — сказал он тихо. «По-настоящему исцелять, в отличие от этих напыщенных индюков, одурманенных собственным статусом. Они давно забыли, каково это — самоотверженно лечить нуждающегося».
Я молчала. Кум в горле не давал произнести ни слова.
«Мое королевство в беде. Скоро начнется война с тварями бездны. Они придут с севера, и если у нас не будет защиты, мы все погибнем. И ты, и я, и все эти идиоты в расшитых камзолах».
Он помолчал, сжал челюсти. Ему тоже слова давались нелегко. Это отражалось в полных сомнений глазах. Да и желваки, то и дело ходящие по его напряженному лицу, отчетливо показывали истинное настроение монарха.
Верховный маг Деймос ослеп. 2 месяца назад во время неизвестного ритуала что-то пошло не так. Теперь он заперся в своем особняке и никого не пускает. Маги совета разводят руками. Эти остолопы бессильны без своего предводителя. А без них и Деймоса мы не выставим щит, давая тварям без труда сожрать всех жителей.
В чем тут я? Не могла понять, как бы ни пыталась.
«Ты — моя последняя надежда», — выдохнул король. «Я отправлю тебя к нему. Думаю, твоих знаний и упорства хватит, чтобы исцелить этого упрямца».
«Но, Ваше Величество, я лекарь, а не маг. Я не умею лечить магические болезни. Слепота, вызванная магией, мне не подвластна». Слова давались с трудом. Горло соднило от сдерживаемых слез.
«Значит, научишься или умрешь?»
Равнодушно отрезал король. В его глазах мелькнуло что-то похожее на вину, но он тут же подавил это чувство.
«Я заменяю тебе казнь на изгнание в поместье Деймоса, где ты приложишь все усилия к его скорейшему исцелению. Однако ты должна понимать, девчонка, мне нужны гарантии. Поэтому будешь стараться не ради абстрактного помилования, а ради своей жизни».
Глава 2. Король вытащил из-за пазухи небольшой кинжал с обсидиановым лезвием. Прежде чем я успела дернуться или закричать, он полоснул меня по ладони. Острая боль обожгла кожу, алая кровь брызнула на пол. Король полоснул и свою ладонь, а затем, пока я не опомнилась, силой прижал наши раны друг к другу.
«Клянусь кровью», — произнес монарх торжественно, и его голос зазвучал гулко, словно из глубокого колодца. «Клянусь силой своих предков и кровью своего рода. Если Деймос, верховный маг королевства, не прозреет до того, как твари бездны совершат первое нападение на наши земли, сердце этой женщины остановится навеки».
Меня пронзило разрядом магической силы. Острая ледяная молния ударила от наших соединенных рук прямо в грудь, проникая вглубь сердца. Я закричала, но звук застрял в горле. На миг мне показалось, что я вижу какую-то темную нить, опутывающую мои внутренности, сжимающую в тиски. А потом видение исчезло, оставив после себя лишь тяжесть клятвы на душе. Король опустил мою руку. На моей ладони не осталось даже шрама, только тонкая белая полоска, которая тут же исчезла. «Что вы сделали?» — прошептала я, глядя на свою невредимую руку.
«То, что должно», — устало произнес король.
Он вдруг резко постарел, сгорбился, превратился в дряхлого старика.
«Кровавая клятва. Древняя магия. Ее нельзя снять, нельзя обмануть. Теперь твоя жизнь привязана к жизни Деймоса. Вернее, к его зрению. Если он прозреет до атаки, ты свободна и получишь королевское прощение и награду. Если нет, умрешь. У тебя есть стимул, Эйра. Самый сильный из возможных».
Я смотрела на него и не верила. Только что меня приговорили к смерти. А теперь отсрочили приговор, превратив жизнь в пытку ожиданием. Что за чудовище сидит на троне этого королевства? По коже поползли мурашки. Голова противно заныла, предвещая приступ мигрени.
«Карета уже подана», — бросил король, отворачиваясь. «Стража проводит тебя до особняка мага. Дальше ты сама. Он никого не впускает, но выбора нет. Удачи, лекарь. Она тебе понадобится».
Меня вывели из тронного зала, ноги заплетались, голова кружилась. В груди поселился холодный комок страха. Кровавая клятва. Я слышала о ней лишь в страшных сказках, которые рассказывала матушка в детстве. Говорили, будто нарушивший ее умирает в страшных муках. Что порвать эту нить нельзя даже богам. Под конвоем меня привели в каморку прислуги, где я жила последние месяцы. Две деревянные койки, стол, шкаф с травами. Моя единственная подруга Лира, королевская горничная, уже ждала меня там, заливаясь слезами. «Эйра! Эйра! Что случилось? Я слышала, себя хотели казнить!» Рыжая девушка бросилась мне на шею. Первым порывом было рассказать ей все, что произошло. Однако что-то удержало, не давая проронить ни слова из короткого разговора с королем. Пришлось ограничиться лишь расплывчатыми фразами, упомянув козни главного лекаря Лейнера и приказ вылечить верховного мага. «Это жестоко!» — вскликнула руками Лира, когда я замолчала. «Этот старый маг! О нем такое говорят! Что он питается кровью младенцев, что у него вместо глаз черные провалы, что он призвал демона, который теперь его и сожрал!» Не знаю, что из россказней правда. Я лихорадочно кидала в сумку склянки с настойками, пучки трав. Но точно одно — если мне не удастся его вылечить, то дорога мне одна — в могилу. Лира всхлипнула. «Почему ты? Почему именно ты? Ты же всем помогаешь. Ты лечишь бесплатно тех, у кого нет денег». «Потому что я имела неосторожность показать свои умения», — горько усмехнулась я. «И это сделало меня опасной для тех, кто при дворе». Я оглядела свою комнату, скромное жилье, которое стало мне домом. Здесь оставались книги отца, его записи, его скальпель с костяной ручкой. Единственная память. Я взяла его, сунула в потайной карман юбки. Сборы всегда выбивали меня из колеи, хоть я и привыкла к переездам. Все же здесь проще относились к вещам. Многие не обременяли себя покупками дорогой одежды, ведь она стоила баснословных денег. Но в моей памяти расплывчатыми образами все еще жили воспоминания, как я перевозила кучу ненужного хлама, только бы не оставлять его в очередном доме. Да, в тех вещах хранились воспоминания. Однако это не придавало им такой ценности. Моя семья, новая семья, приучила к бережливости. Может, поэтому, осев в столице, я все еще не обзавелась большим гардеробом и тонной безделушек. Ну или всему виной отсутствие денег. Чего ж греха таить. Уместив свои скромные пожитки в один большой чемодан, я решительно вышла в коридор. Стражник все так же ожидал меня у двери, но так и не предложил помочь с вещами. Пришлось самой тащить чемодан, мысленно проклиная неотесанного мужлана, идущего налегке. Лира увязалась следом, продолжая тихо всхлипывать. «Береги себя!» — шепнула Лира, обнимая меня на прощание у ворот, где уже ждала крытая карета с королевскими гербами. «Пусть тебя хранит богиня Нереиса!» Не ответив, я кивнула и залезла в карету. Покачнувшись, чудом не рухнула на пол. Лошади заржали, нервно всхрапывая и нетерпеливо стуча копытами об брусчатку. Впереди нам предстоял долгий путь и переход сквозь магические врата телепортации. При одной только мысли о них меня замутило. Я все еще не привыкла к столь сильной магии. Только иного выбора мне не оставалось, ведь поместье верховного мага располагалось у горного хребта Лейгас на самом севере королевства. Благодаря магическим вратам дорога до особняка верховного мага заняла около 3 часов. При переходе я лишь чудом удержала внутри себя скудный завтрак и поблагодарила богиню, что не успела пообедать. От скуки и желая отвлечься от тяжелых мыслей, смотрела в окошко на проплывающие мимо поля и леса, на маленькие деревеньки, на синеющую вдали гряду гор, за которой, по слухам, и копились сейчас твари бездны. Солнце клонилось к закату, окрашивая мир в кроваво-рыжие тона. И чем ближе мы подъезжали к цели, тем мрачнее становился пейзаж. Лес поредел, сменившись чахлыми кустарниками. Трава пожухла, хотя на лугах вдалеке она была сочной и зеленой. Воздух стал тяжелее, словно перед грозой. А потом я увидела его. Особняк возвышался на холме, черный силуэт на фоне багрового заката. Ни одного огонька в окнах, ни единой живой души вокруг. Запущенный сад, массивные ворота, и над всем этим гнетущая мертвая тишина. Карета остановилась, лошади испуганно заржали, не желая ехать дальше. Кучер, немолодой мужчина, спрыгнул с козел и заглянул ко мне. В его глазах застыл неприкрытый ужас, смешанный с виной.
«Дальше я не поеду, госпожа лекарь», — хрипло сказал мужчина. «Здесь ваши владения начинаются. Вернее, его светлости, Деймоса, Рошхара. Мне назад возвращаться надо, пока совсем не стемнело».
Кучер помог вытащить чемодан, подал мне руку. Я с благодарностью воспользовалась помощью, сходя на землю. Туфли утонули в пожухлой траве, ветер бросил в лицо каштановые пряди, выбившиеся из прически. Порывы холодного ветра, несвойственного середине весны, пробирали до самых костей. Поежившись, я решительно сжала ручку чемодана. «Не время унывать, Эйра!» Попыталась успокоить саму себя. «Ты не такое переживала. Вылечим этого больного мага и вернемся в лавку, к нормальным больным».
«Удачи вам!» Бросил кучер и, не мешкая, вскочил на облучок.
Карета, грохоча колесами по разбитой дороге, умчалась прочь, оставив меня одну. Я же некоторое время продолжала стоять у закрытых, слегка тронутых ржавчиной ворот поместья, глядя на темные окна, и слушала, как в груди пульсирует нить клятвы. Где-то далеко, в сгущающихся сумерках, раздался протяжный тоскливый вой. То ли волк, то ли что-то похуже. Сделав глубокий вдох, толкнула тяжелую створку ворот и шагнула внутрь. Обратного пути не было.